За последнюю неделю сильно похолодало, выпал жидкий снежок, но замерзнуть они не успели. Нужный трамвай пришел очень скоро. Народу в нем было немного, так что можно было даже посидеть на желтых деревянных лавочках. Сестры Колывановы не ощущали ни прелести, ни волнения от этой поездки. Светлана Богатурия, хоть и из другого города, тоже обладала свободой передвижения и даже сама ездила в пассаж за мелкими покупками. А вот Алена, Маша и Соня впервые ехали в трамвае одни, без взрослых, сами купили себе билеты и расстегнули воротники шуб, чтобы все могли видеть их красные галстуки, знак несомненной самостоятельности. Марьина роща оказалась далеким, совершенно безлесным местом, заросшим, если не считать почернелого бурьяна, исключительно сараями, голубятнями и бараками, и густо опутанным толстыми веревками с фанерно-качающимся бельем. Уверенность вдруг покинула Алену. Никогда еще не видела она таких безвидных мест, ей захотелось домой, в нарядный дом в оружейном переулке, так близко от того дворца, где львы с подмороженными гривами и тощими задами сидят на воротах. «Выходить», — сказала Лида, и притихшие девочки сгрудились у выхода. Трамвай с долгим звоном остановился, и делать нечего, все попрыгали с высокой подножки. Рядом с трамвайной остановкой стояли два двухэтажных кирпичных дома. Остальное жилье было деревянным, рассыпающимся. В глубине были видны несколько настоящих деревенских изб с колодцем в придачу. Народу видно не было. Только одна согнутая бабка в валенках и большом платке перебежала из дома в дом. Вдруг закричал петух, и тут же откликнулся другой. «А нам сюда!» С некоторой гордостью Лидка указала на кирпичный дом. Она открыла парадную дверь, и все вошли в темный коридор. Лампочка горела только на втором этаже, и почти ничего не было видно. «Туда-туда!» — указала Лидка, и все приостановились у второй двери, за которой следовал еще один коридор с поворотом. «Вот!» — сказала Лида, стукнула кулаком в дверь и отворила, не дожидаясь ответа. Комната была небольшая, длинная, темноватая. Возле окна стоял топчан. На нем лежала как будто большая девочка, покрытая до пояса толстым одеялом. Она села, спустила на пол большие ноги. Платье у нее было как бы с крылышками на плечах, но рук под этими пустыми крылышками не наблюдалось. Когда же она пошла по комнате, оказалось, что она маленькая, тощенькая и напоминает утенка, потому что походка у нее немного валкая, ноги вставлены чуть по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко расставлены.
«Ай!»
— сказала Светлана Богатурия.
«Ой!»
— сказала Соня Преображенская. Остальные молчали. А безрукая женщина сказала:
«Ну, заходить, коли пришли. Чего в дверях топчетесь?»
Алена же, вместо того, чтобы сказать длинную приготовленную фразу об открытии сбора, сказала скромненько: «Здравствуйте, тетя Тома». И в этот момент ей почему-то стало так стыдно, как потом никогда в жизни.
«Иди, Лидка, чайку поставь», — приказала Тома старшей племяннице и с гордостью заметила: «Кран у нас прямо на кухне. На колонку не ходим».
«У нас тоже раньше колонка была», — со своим чудесным грузинским акцентом сказала Светлана.
«А ты откуда, вы черная? Армян-цыган?» — добродушно спросила безрукая.
«Грузинка она», — со значением ответила Алена.
«Дело другое»,
— одобрила Тома.
«Но чего?»
Рьяно и весело продолжила она, как будто не желая по этой красивой грузинской ниточке подойти к тому важному и интересному, ради чего они пришли, к подарку.
«А гостиниц мне принесли? Давайте сюда».
И она прижала свой длинноватый подбородок к груди, и тут все заметили, что у нее на груди висит мешочек, сшитый из того же зеленого ситца, что и платье.